7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. С вами Наталья Морари. Это программа «Пункт и дело капот». Лидеры протестов и гражданское общество спустя неделю после гражданского форума определились с дальнейшим планом действий. Они составили уже традиционный список требований властям, дав на его выполнение 30 дней. Что случится в случае, если эти требования не будут выполнены, мы поговорим сегодня с моими гостями в студии, но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в бюро в Праге.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Coreea de Nord a lansat astăzi o rachetă cu rază lungă de acțiune, spunând că ea poartă pe orbită un satelit, dar țările vecine și puterile globale au condamnat lansarea, considerând-o un test balistic efectuat în pofida sancțiunilor internaționale. Coreea de Nord a spus că lansarea satelitului a fost un succes total și că el parcurge o orbită polară odată la 94 de minute. După lansare, Coreea de Sud a anunțat că va începe discuții cu Statele Unite pentru desfășurarea unui sistem avansat antirachetă. Lansarea a fost condamnată de Statele Unite, Rusia, China, Franța, Marea Britanie, iar Consiliul de Securitate ONU a anunțat că va ține astăzi o ședință de urgență cu ușile închise pentru a discuta evenimentul la cererea Coreei de Sud și Japoniei. Peste 70 de oameni erau dați dispăruți astăzi la o zi după cutremurul de pământ produs în sudul Taiwanului și soldat cu moartea cel puțin 23 de oameni, au informat autoritățile țării insulare din extremul Orient. Ministrul de interne taiwanez Chen Wei-jen, care conduce celula de criză, a spus că va continua căutarea eventualilor supraviețuitori. Duminică la prânz, ora locală, numărul răniților era estimat la 500. Cele mai multe din persoanele date dispărute se aflau într-un complex rezidențial alcătuit din 4 blocuri cu 17 etaje, prăbușit în orașul Tainan. Autoritățile au spus că este posibil ca la construcția clădirii să nu fi fost respectate normele de siguranță. În regiunea cea mai afectată de cutremur a fost suspendată circulația a trenurilor de mare viteză. Turcia este gata să primească 10.000 de sirieni alungați de violențe din Alep, dacă va fi nevoie, a spus președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Mii de sirieni, majoritatea femei și copii, au fugit către granița cu Turcia, aflată la 60 de kilometri de Alep, după ce trupele guvernamentale siriene, ajutate de bombardamente rusești, au pornit o ofensivă asupra orașului. Dar punctul de trecere al frontierei este ținut închis de turci pentru a treia zi la rând. Într-o declarație făcută la bordul unui avion care îl aducea înapoi în țară din Senegal, președintele turc Erdogan a spus că dacă refugiații bat la poarta Turciei, până la urmă vor fi lăsați să intre. O oficialitate turcă locală a spus că Turcia acordă deja asistență sirienilor adunați de partea siriană a graniței comune. Neonaziștii au atacat la Praga un centru de asistență socială care ajută imigranții și alte grupări vulnerabile. Incidentul soldat cu rănirea unei persoane a avut loc sâmbătă la câteva ore după o manifestație anti-islamistă organizată la Praga în colaborare cu mișcarea xenofobă Pegida din Germania vecine. Angajații centrului social Clinica din Praga au spus că neonaziștii au aruncat cu pietre, petarde și sticle incendiare în sediul instituției caritative a cărei vitrină a luat foc. O persoană aflată înăuntru a fost lovită de o piatră. Incidentul a fost condamnat de premierul social-democrat al Cehiei, Bohuslav Sobotka. Atacul de ieri a avut loc la puține zile după ce un cetățean sirian a fost înjunghiat la Praga de persoane necunoscute care i-au adresat insulte rasiste anti-islamiste. Demonstrația anti-islamistă de ieri de la Praga a fost una dintre cele organizate de mișcarea xenofobă germană Pegida în 14 orașe europene. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la orice ore pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Итак, сегодня у меня в студии Лилия Каращук, глава Transparency International Moldova. Добрый день, госпожа Каращук. И Озан Антой, вице-председатель Народной Европейской партии. Добрый день.
Добрый день.
Итак, неделю мучились над текстом, но наконец-то вымучили текст, представили его в этот четверг. 9 пунктов самых разных, которые касаются и банковского сектора, и юстиции, и судебной системы, и масс-медиа, и досрочных выборов, и выборов президента. Есть все в этом списке. На этот список дан 30-дневный срок. Не кажется ли вам, что это просто невероятно представить себе сейчас, что они хоть на что-то пойдут, госпожа Карасчук?
На самом деле есть не все. Там есть основные вещи. Мы считали, что это необходимый минимум для того, чтобы хоть как-то пошла работа. Более того, мы говорили, насколько выполнимо это все в течение 30 дней. И буквально по каждому проекту закона думали, где уже существует этот проект, где надо работать. И поэтому физически это выполнимо. Для этого нужна воля. И поэтому наши, те, кто нами управляет, они должны проявить эту волю.
То есть вы верите в то, что если захотят, за 30 дней все это можно выполнить?
Да, верю.
Господин Антой, вы оптимистично настроены или реалистично?
Я реалистично настроен. И для меня тестом будет, помимо того, что предложил гражданский форум, для меня будет тестом способ, которым, манера, в которой власть придержащая, здесь, конечно, немножко разбегается внимание. Я не знаю, кто власть придержащая в этой стране, куда идти. Но мы знаем, о чем говорим, да? Отреагирует на эти требования. Да, Global Business Center. Как отреагирует на эти требования? Потому что в основе этих требований лежит следующий механизм. Мы предлагаем диалог. Мы ложим на стол эти наши видения, наши требования. Конечно, было бы хорошо, если бы наши партнеры по развитию были бы в качестве, так сказать, модераторов этого диалога или даже арбитров. И все достаточно внятно написано в последнем абзаце наших требований. Если власть отвергнет эти требования, тогда, извините, остаются только протесты и право народа
на восстание
в условиях авторитарного режима. Потому что сам гражданский форум и эти акции протеста, они возникли как осознание того, что мы живем в захваченном государстве. Мы не требуем ничего, что нам не должно принадлежать. Мы требуем, чтобы был устранен контроль над структурами захваченного государства, чтобы это государство начало функционировать на основе закона и конституции. А тогда уже можно говорить и об условиях для проведения досрочных выборов.
Эта фраза «право на восстание» многим показалась очень интересной и важной. Поддерживающие протесты сказали: молодцы, слава богу, хорошо, что вставили этот пункт, потому что это очень важно со ссылкой на Европейскую конвенцию по правам человека говорить о том, что люди имеют право мирно протестовать и продолжать протесты в случае, если власть не будет выполнять действия. Но приближенные властям эксперты стали очень сильно критиковать гражданский конгресс, гражданский форум. Я видела реакции вроде следующей. Вот они хотят кровавых восстаний, они хотят кровавых протестов, они поэтому вставляют этот пункт. Понятно, к чему все это приведет.
На самом деле это неправильно. И более того, я участвовала почти во всех заседаниях этой рабочей группы, и все повторяли, хотя это была работа не на публику, не было камер, все были, работали в закрытой комнате, и все говорили, что не кровавые, что мы категорически против этих вещей, с одной стороны, но с другой стороны, действительно, надо предупредить тех, кто к нам управляет, что они должны взять на себя ответственность за полное отсутствие отношения к своему народу.
Вот это право на восстание, на этом настаивали лидеры партии или все гражданское общество? Потому что как раз-таки этим спекулируются сейчас лидеры: Настасья, Дадон, Усатый, хотят кровавых разговоров, громов и революция.
А если можно уточнение? Да. Этот пункт предложил я.
О, вот качестве, он автор пункта.
В качестве гражданина. Потому что госпожа Карасчук очень правильно подчеркнула. Мы же не идем на форуме. Прозвучали разные позиции, но которые могут быть сведены, в общем-то, либо к тому, что мы рассчитываем на вменяемость власти и на то, что они понимают, что так нельзя и нужно, так сказать, отдать государство гражданам. И были радикальные позиции. Никакого диалога, идем на штурм. И мы пошли по, вернее всего, по итогам трудных дискуссий. Далеко не все там мне нравится, но это компромисс. И мы, в общем-то, предложили вот это, как это, файды, паркурс или родмэп, как план действий, так, да, который мы рассчитываем, что он составлен из рациональных требований, тем более, что реализация некоторых пунктов предполагает голосование в парламенте некоторых законопроектов, которые валяются там уже месяцы и годы, да? Да. То есть мы не требуем ничего, ни крови, ничего. Мы требуем только, чтобы государство начало функционировать на основе закона.
И делать то, что они должны были делать в течение многих лет.
Один из пунктов касается принятия пакета законопроектов о неподкупности.
Да.
Вы в четверг представили в резолюцию этот пункт. В четверг же на заседании правительства этот пакет законов был принят. Что интересно, ровно полгода назад, в июле, на заседании правительства, которое возглавлял тогда Кирилл Габурич, этот пакет законопроектов был уже вынесен на голосование, и тогда депутаты от партии демократов не проголосовали. В интернете даже появились фотографии с того заседания, где четко видно, кто поднимает руку, а кто не поднимает руку. Сейчас, спустя полгода, они все проголосовали. В своих масс-медиа представляя это как великую победу в борьбе с коррупцией.
Более того, министр юстиции сказал, что сейчас появилась политическая воля.
Вот, на ваш взгляд, не будут ли они сейчас пытаться какие-то пункты из резолюции брать, делать их, немножко вот, острые углы смягчать и все это представлять в виде той самой шоковой собственно терапии, которую они нам обещали. И на самом деле это не имеет отношения к гражданскому обществу, не имеет отношения к давлению с улицы.
Извините, шоковую терапию обещали не они, а конкретно господин Плохотнюк, когда видел себя премьер-министром Молдовы.
Да, но об этом уже говорил и Павел Филипп, об этом уже говорил и министр юстиции Чеботаров. Они все читают Facebook господина Плохотнюка.
Вы знаете, то, что...
И ссылаются на него чаще, чем на программу правительства.
Знаете, я думаю, что, конечно, всегда есть шансы, что кто-то присвоит себе лавры. Но, в конце концов, мы, как население этой страны, нам не важно, чьи лавры. Нам важно, чтобы это на самом деле было доведено до конца. Почему? Потому что нас кормили реформами, довольно неплохо кормили иностранных доноров, кормили наших партнерские организации, для того, чтобы в конце, когда, в общем-то, уже обещали этот пакет законов принять, давным-давно переиначить полностью. Когда Дом Нуканду говорил в парламенте, что, я уж не помню точно, какими словами, ну, типа, гадом буду, но закон, проект закона о прокуратуре будет рассмотрен в парламенте и принят в последнем чтении очень скоро. Это все остановилось после этого, когда, наконец, мы начали ждать этих результатов, потому что говорили, что это случится в мае, начали спрашивать, и уже в августе, сентябре появилась новая идея. А мы сделаем другое, ресетария антикоррупционной системы. И, конечно, тогда люди чувствовали подвох, но когда увидели, до какой степени, то люди восстали.
Если можно, я хочу обратить внимание на следующий момент. Не от хорошей жизни вновь назначенный премьер поехал в Бухарест через несколько дней после своего такого скандального назначения. Почему? Отчаянно нужны деньги. Румыния – это та страна, которая пообещала кредит в 150 миллионов евро. И премьер поехал в Бухарест за деньгами.
Ну что, нечем будет скоро зарплаты и пенсии выплачивать.
Да, нужны деньги. И те условия, которые сформулировало правительство Румынии, те условия, на которые намекнул Алекс Кремер на своем блоге где-то буквально пару месяцев назад, да?
И те условия, которые скоро Международный валютный фонд выдвинет, приехав сюда?
Часть тех условий, которые сформулировал гражданский форум, они идут одной волной. Это все...
Не в противоречие друг другу.
На самом деле они практически полностью совпадают.
Мы постарались быть более конкретными, и мы предложили, что мы будем мониторинговать. И тот, что мы, допустим, в Transparency вчера делали, позавчера, когда говорилось о пакете законов, трех законах от неподкупности, коротко, мы просто буквально сверяли абзац с абзацем. Для нас важно не только, что скажет, примет, но что не было изменено.
Вот эта синергия внутреннего и внешнего давления со стороны наших внешних партнеров, которые могут сейчас в буквальном смысле спасти экономику страны, потому что никакой мотор экономический невозможно запустить за месяц так, чтобы мы сами генерировали деньги для зарплат, для пенсии. Вот эта синергия, совпадение давления может все-таки привести к определенным результатам, господин Антой?
Когда мы говорим о том, когда власть нам говорит о том, что они готовы быстро-быстро сами-сами проголосовать все, конечно, есть риск, то, что обратила внимание госпожа Карасюк, что дьявол кроется в деталях. Там изменить некоторые формулировки, и уже закон будет работать совсем по-другому.
Запятую там поставить, и уже все изменится.
И есть риск того, что будет имитация реформ. У нас уже есть такой термин, как евроимитация. Давно
и
появился.
И опыт, да? Богатый в этом смысле.
Но здесь...
Примем закон, опоставим своего человека.
Я здесь хочу вернуться к тому, что у меня меньше всего вопросов сейчас к тем, кого мы формально называем властью. Вопрос к обществу. Если мы действительно не хотим терпеть сложившуюся ситуацию, не хотим смириться с тем феноменом, который называется захваченным государством, это значит, что принятие вот этой резолюции – это только начало. И незачем говорить об одном месяце. Это длительный процесс движения к нормально функционирующему правовому государству, в котором еще будут и вменяемые, и ответственные политические партии. Это длительный процесс, рассчитанный на электоральные циклы.
Да,
но для нас очень важно...
30 дней мысли, чтобы вот это начало работать.
Для нас очень важно вот обеспечить вот минимальный возврат государства под контроль граждан.
К нормальности. В феврале исполняется ровно год, как начались первые протесты. Сначала выходили мелкие группы граждан, потом появилась гражданская платформа, потом первый протест в апрельский и так далее. Люди протестуют год. Это на самом деле для Молдовы невероятная вещь. После того, как мы переболели синдромом 7 апреля, никто не хотел выходить на улицы, и люди начали выходить. Протестное движение всегда изматывает. Ну, невозможно уговаривать людей выходить каждое воскресенье как на работу. Невозможно. На ваш взгляд, по истечении этого 30-дневного срока, в случае, если не будут выполнены условия, часть из них вообще не будут выполнены, можно ли будет поднять снова протестную волну? Или усталость все-таки даст о себе знать?
Вы знаете, я думаю, что люди сейчас все больше и больше убеждаются и понимают, наконец-то, как их обокрали. Потому что, когда раньше говорили, что то-то случилось с тем банком, с тем, люди бедные, у которых нет вообще никаких банковских депозитов, они думали, ну...
Меня это не касается.
Да, меня это не касается. Когда люди почувствовали, что можно воровать не с прибыли, а с убытков, знаете, как говорил Жванецкий, когда можно, человек не имея деньги, он становится еще более должником, и этот долг он составляет все равно, что можно было бы переасфальтировать все дороги в Республике Молдова, начиная до самых туалетов в маленьких этих, как их, дворах, то люди начинают понимать, это все легло бременем на его шею. Но делом это не кончилось, этим дело не кончилось, потому что никого даже не отстранили от власти. Вот в этой группе, в которой мы работали, представители различных партий, представители гражданского общества, очень часто, когда мы говорили снять, предлагаем отстранить от должности, они говорили, а за мной, вам легко сказать, гражданское общество, а за мной десятки тысяч людей, которые мне верят. И если они скажут, что он только с этим и уйдет, тогда получается, я что, им соврал? И поэтому действительно вот этот компромисс было тяжело делать. Но в то же время это был очень интересный диалог для нас. Мне было интересно наблюдать, как они делают компромисс.
Вообще, конечно, удивительно, как собрались за одним столом люди абсолютно противоположных
взглядов.
И здесь даже дело касается не там, проевропейской Майи Санду и пророссийского Игоря Дадона. Дело касается людей, которые раньше особо не общались. Представители гражданского общества с политическими лидерами. И тогда это удивительно. Вообще, сам этот процесс кажется крайне интересным вот с точки зрения журналистики.
Я здесь, извините, хочу добавить, объяснить то, что вы сказали. Этот процесс запоздал на 25 лет, потому что с момента создания Республики Молдова наши местные политики специализировались на искусственном поддержании размежевания в обществе. Кто-то объявляет тебя вторым румынским государством, кто-то объявляет тебя молдаваном, не румыном, кто-то любит
русской
Путина,
периферии, да.
Кто-то с горшочком земли едет в Бухарест. И они искусственно поддерживали этот раскол общества. Каждый имел свою политическую кормушку.
А мы поддавались.
Да, общество. Они воздвигали баррикады, коммунисты, антикоммунисты.
Да.
Там воровали все вместе. Поэтому это позитивный прецедент, когда... Люди начали диалог независимо от декларируемых политических доктрин. Второй момент, который я хотел бы обратить внимание, в связи с тем, что вы сказали, что вот эти акции протеста, они выматывают. Люди могут устать.
Люди могут устать, не получать результатов конкретных.
И вот здесь я одна из мотиваций, почему вот, я участвовал в этом в разной степени. Я считаю, что для нас, для общества в целом, важно создать позитивный прецедент, что вот люди не только выходили на площадь, но вот они предложили требования вменяемые, рациональные, которые поддерживаются всеми людьми, которые хотят быть гражданами нормальной страны, и они чего-то достигли.
Господин Антон, давайте далеко не будем ходить, давайте вспомним, как весь прошлый год, на тот момент еще гражданская платформа
«Достоинство и
правда», в которой вы состояли, была обвинена во всех смертных грехах, но в первую очередь была обвинена в том, что они выходят на улицу, кричат «ЖОС», и ничего не предлагают взамен, не предлагают программы действий, не предлагают, не объясняют вообще, что с обществом надо делать. Вот, наконец-то, на самом деле, эти условия, эти требования были выдвинуты давно, но сейчас оно появилось на бумаге, и никакой проплаченный эксперт не может сказать, что гражданское общество, либо лидеры протестов кричат только ЖОС, а ничего не предлагают. Но здесь нужно в любом случае поговорить на тему, которую пытаются муссировать в целом ряде СМИ, подконтрольных праздные эксперты, о так называемых русских танках. Я с этой проблемой сталкиваюсь, когда общаюсь со своими коллегами, иностранными журналистами, в первую очередь из Украины. Даже на этой неделе общалась с журналистом из Украины, которые меня спрашивают, вы вообще понимаете, что опасность прихода пророссийских сил, она правдива, она есть, это факт. Вы хоть понимаете, что своими действиями, вот вы вся оппозиция объединенная, стелите красный коврик, по которому пророссийские силы придут к власти. Вы что им на это ответите?
Я бы ответила, что именно для этого проевропейское крыло должно укрепляться, и оно должно отмешиваться от того крыла, которое называло себя европейским, на самом деле не имело никаких планов на этот счет, потому что им это было просто невыгодно. Против них бы сразу завели бы дела в европейских судах, в разных странах Европейского Союза. Во-вторых, я бы сказала, я прямо вчера говорила с представителем одного посольства стран Европейского Союза, но женщина была по национальности румынка и гражданка Румынии. И, в общем-то, она просила меня описать немножко ситуацию, после чего я сказала, языки, барьеры, бла-бла-бла. Она сказала, Лиля, вы знаете, что мне кажется, вы сейчас меньше всего должны думать о разнице в национальности. Вы должны думать о том, чтобы ваша страна сохранилась.
Спасение государства.
Да, и это
спасение
говорил человек, гражданин Румынии, работник посольства, не румынского посольства. Она говорила, вы должны думать, что если вы хотите остаться государством, если тем более у вас есть какие-то надежды на Евросоюз, тем более вы должны очищать себя от олигархов, от коррумпированных структур и так далее.
Добавить два момента. Первый момент. Самая деструктивная, самая антигосударственная, самая пропутинская политическая сила – это сила, составленная коррумпированными политиками и функционерами. Они разрушают государство. Разрушили европейскую мечту. У людей украли надежду, как мы говорим, да, несколько патетически. И вот их абсолютно нельзя терпеть, ради того, что меня кто-то напугает российскими танками. Это раз. Второе. Те избиратели Республики Молдова, которые осознанно, которые понимают, что решение проблем Республики Молдова быстрее всего можно достичь по пути внедрения европейских стандартов здесь, они никуда не исчезли. Они сейчас просто не видят, за кого голосовать. И поэтому у нас такой большой процент неопределившихся. И здесь я поддерживаю...
А можно ли говорить, что эти неопределившиеся в первую очередь проевропейский электорат? Потому что они разочаровались.
Безусловно, да.
Потому что те, кто разочаровался на левом фланге, у них уже есть проекты.
Я хочу закончить свою мысль. И поэтому общество должно не только, скажем так, кричать «долой», но мы, граждане Молдовы, должны внести свой вклад в создание принципиально новых, что важно. Как я сказал, у нас в Молдове очень короткая траектория от идола до Иуды. Да? Мы должны покончить с этими качелями, идол, Иуда. Мы должны создать принципиально новые политические партии, которые не финансируются грязными деньгами из теневой экономики и потом превращаются в бизнес-проекты, деградируют. И еще одну вещь, которую я хотел сказать. Давайте несколько критически относиться к тем, будем относиться к тем политикам, которые клянутся в верности Москве, там, не знаю кому. Потому что у нас есть такая молдавская традиция. Ты клянешься в верности, а потом приходишь
делом в Молдавск доказываешь другое.
И забываешь о своих клятвах. Особенно если учесть, что... ну что, Москва будет возьмет на содержание
Молдовы. Соглашение об ассоциации уже подписано. У России сейчас проблемы финансовые. Да, им будет не до нас.
Рубль
деньги
куда...
все равно не из Москвы будут приходить.
Поэтому я прекрасно понимаю тех демагогов, политиков, которые пытаются окучивать свои сегменты электоральные путем, клянясь в верности не знаю кому. Но у меня очень большие сомнения на предмет того, как они бы повели себя, если бы им предложили участие в коалиционном проевропейском правительстве. Альтернативы просто нет.
Хорошо. Резолюция была представлена в четверг, 4 февраля. Давайте перенесемся через месяц. 4 марта. Просыпаемся мы 4 марта, общество, и понимаем, что...
Я буду думать, что купить своим женщинам.
Все будут об этом думать, но заодно подумаем о нашей любимой женщине, кроме наших мам, жен.
Родины матери, да?
О родине матери, о Молдове. И окажется, что не было ничего выполнено, либо частично только было выполнено, либо было выполнено не так, как гражданское общество требовало. Что вы ожидаете? Новый
шансы
виток?
Очень большие, но я думаю, если мы проснемся только тогда, то это будет плохо. Почему? Потому что мы должны сразу же, в общем-то, мы сейчас уже договариваемся в платформе восточного партнерства, спрашиваем, кто хотел бы мониторинговать, насколько хорошо или плохо внедряются эти вещи. То есть мы, если мы только проснемся тогда, в общем-то, этот бой за очищение от олигархов и очищение от коррумпированных лиц, он будет проигран.
То есть нельзя сказать, что нас ожидает 30-дневный такой срок бездействия?
Абсолютно нет. Потому что, извините, этот документ предполагает, что от имени форума будет делегирована группа лиц, которые сядут за стол переговоров с представителями власти. Да, при всех издержках этих формулировок. Представители форума и представители власти. Форум – это открытая площадка, не формализованная, без лидерства, но тем не менее. А власть, мы понимаем, что она как-то не совсем в кабинетах власти.
А как-то отреагировала вообще власть на... Ну, я понимаю, что прошло совсем...
Еще
не отреагировали. Еще
нет. Насколько я понимаю, сегодня утром была сделана рассылка на румынском языке, переводится на английский. И только начинается вот эта работа по диалогу. И здесь, так как человек, я как помню много политических ситуаций, важно, чтобы мы, граждане Молдовы, вспомнили избирательный слоган Барака Обамы из первой избирательной кампании
«Yes, we can».
Да, мы можем. А, в общем-то, чтобы мы констатировали, как сказал Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел. Процесс деолигархизации общества. Это должен быть процесс. Мы не можем совершить революцию, после которого на второй день мы проснемся в другом мире. Нет, мы будем те же самыми.
Пример Украины.
Я возвращаюсь к своей идее, что это будет длительная борьба за восстановление нормальности в нашей стране, которая в первую очередь должна начаться с изменения отношений граждан к политическим лидерам, к политическим партиям, к вовлеченности граждан в эти политические процессы.
Это... После любой операции следует долгий период восстановления.
Абсолютно.
Невозможно сделать операцию и вдруг сразу же встать, пойти как совершенно здоровый человек. Надо долго еще пить антибиотики. Приходим к выводам. Один из основных пунктов резолюции, один из последних пунктов резолюции касается одновременной организации досрочных выборов и выборов, прямых выборов президента осенью, не позднее осени этого года. На ваш взгляд, доживем, увидим выборы осенью? Или есть варианты, при которых ничему этому не быть, госпожа Кращук?
Я всегда говорю, что я не люблю гадать. Я люблю ставить цели и достигать их. Ну, конечно, такие цели не я реализую, реализует народ Республики Молдовы. Конечно, народ Республики Молдовы должен себе ставить цели. Прибалты решили быть европейским государством, стали государством европейским. Но Молдова захочет быть, по крайней мере, чистым государством. Ладно, может быть, не во всех смыслах европейским, но, по крайней мере, очистить себя от этого позора, оно этого достигнет. Не захочет, тогда... То есть на картах в этом смысле гадать нельзя. Просто опасно ли.
Я благодарю вас за эту дискуссию. Нам ничего не остается, кроме как все эти 30 дней мониторить внимательно весь процесс изменений. Будем надеяться на то, что эти изменения будут. И ровно через месяц мы снова увидимся в эфире и поговорим о том, к чему пришли.
Айчи Радио, Европа Либер.